радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет чтение и объяснение богослужебного Евангелия на завтра, вторник, седмицы 15-й по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни продолжает этот час нашего вещания. Затем вы услышите фрагмент торжественного молебна, совершенного вчера святейшим патриархом Московским и всей Руси Кириллом, сонмом духовенства в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в честь победы русского оружия в Великой Отечественной войне 1812 года. Протоиерей Александр Шумский, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, очевидец прошедших юбилейных богослужений в честь 200-летия победы русского оружия в Бородинском сражении, комментирует прошедшие торжества. Завершает этот час нашего вещания проповедь на праздник усекновения честной главы Крестителя и Предтечи Господня Иоанна. Завтра Святая Церковь совершает это церковное торжество. У нашего микрофона будет настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной Пустыни в Москве, игумен Мелхиседек. Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире. В Новой России первая православная радиостанция. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, радиостанция получила наименование «Всемирное православное вещание. Радио Радонеж».
Между прочим, пост, против которого многие сейчас восстают, это вещи очень серьезные, и это, в сущности, первая заповедь, данная Богу.
За два десятилетия вещания накоплен огромный архив поистине уникальных записей. Пасторские беседы и проповеди, материалы лекций и конференций, записи встреч, круглых столов и форумов, трансляции памятных вечеров, концертов и богослужений, авторские выступления, интервью по телефону, корреспондентские зарисовки.
Никакого радиовремени бы не хватило, чтобы представить себе все оттенки бесконечной помощи, оказывавшейся преподобным русской земле. Вспомним одно напоследок. Есть народное предание, иногда народной мудрости стоит помнить. Сергий первый раз спас Россию при князе Дмитрии, второй раз при Минине, а спасти должен троекратно. Может быть, мы приближаемся к тем временам, когда нам особо потребуется третий раз помощь.
Тематические программы, совместные проекты с крупнейшими монастырями Русской Православной Церкви, новостные ленты, специальные выпуски, комментарии экспертов и обсуждения со специалистами, прямые эфиры, актуальные темы и вопросы наших слушателей.
Только под влиянием Слова Божия, многолетнего хождения в храм, может быть, там что-нибудь услышат из Евангелия, может, что-то проникнет в сердце, ситуация эта может измениться. Но не надо удивляться, что в церкви мы встречаемся с такими же явлениями. В церкви такие же несчастные, грешные советские люди, которых вот насильно вот воспитывали в этих чудовищных совершенно представлениях. Коммуно-фашистских.
Программы для детей и молодежи, Золотой фонд, архивы и редкие материалы.
Наша сказочная передача сегодня продолжается о русских народных сказках. Вот в них еще и та есть наука, когда обличаются человеческие недостатки, там не впрямую, не явно, что бывает очень обидно, конечно, очень обидно, а вот это обличение, осуждение грехов, пороков происходит не назойливо, через образы, через притчивость такую.
Все это вы можете услышать на волнах радио «Радонеж» или найти на сайте radonezh.ru. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 22 зачало, 6 глава, с 1 по 7 стих. В то время пришел Иисус в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова и оси Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры, и соблазнялись о нем?» Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился, не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. Нет пророка в своем отечестве. То, что произошло с Господом в Назарете, перешло в пословицу. А может быть, эта пословица уже существовала тогда, на основании печального опыта Иеремии и других ветхозаветных пророков. И Господь ссылается на нее, когда говорит: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем». С самого начала своей проповеди Господь имел возможность увидеть непонимание близких. И вот теперь Он приходит в свой родной город. Христос не был в нем с начала своего служения, после принятия крещения от Иоанна Предтечи. Здесь находятся его родные и близкие, но он прибыл сюда не для того, чтобы просто навестить их. Он прибыл как учитель в сопровождении своих учеников. В первую же субботу Господь отправился в синагогу и начал учить. Однако его учение было встречено с большой настороженностью. Жители Назарета соблазнялись тем, что человек с прошлым, как у него, может так говорить и совершать такие дела. Не плотник ли он? Жители Назарета с презрением отнеслись ко Христу, потому что он занимался обыкновенным ремеслом. Он был человек из народа, простой человек, и потому они отвергли его. Для нас же в этом его слава, потому что это означает, что Бог пришел на землю, чтобы спасти всех, не исключая никого. Он воспринял нашу обычную жизнь со всеми ее обычными трудами. Происхождение, богатство и положение ни в коей мере не определяют достоинство человека. Мы должны всегда помнить об искушении оценивать людей согласно их внешним данным, а не потому, что они на самом деле собой представляют. Кроме того, жителей Назарета смущало, что близкие ему по плоти живут рядом с ними. Они задают вопрос, на который у них уже есть ответ. Откуда у него это? Они знают все о его происхождении, в том числе вероятно, что Иосиф мнимый его отец. Ибо странным образом они называют Господа сыном Марии, хотя обыкновенно у иудеев родство определяется по отношению к отцу. и через это умолчание об Отце Евангелие также подчеркивает веру раннехристианской церкви в девственное зачатие Спасителя. Что касается его братьев и сестер, таковыми было принято называть даже самых дальних родственников. Жителям Назарета все уже заранее известно, ничего нового они не надеются о Христе узнать. И их вопрос, откуда у него это, не имеет ничего общего с восклицанием учеников Господа после утишения бури: «Кто же сей?» Мы не видим у его соотечественников предрасположенности к вере. Евангелие ясно говорит о их недоверии ко Господу, и, как следствие этого, о полном отсутствии веры. Верить в Бога не значит просто верить, что Бог существует. Необходимо иметь открытость и доверие Господу, даже если вера еще слаба. Неверие жителей Назарета является своего рода неодолимой преградой для Господа, удивляющей Его. Мы стоим перед лицом страданий Христовых. Велико Его страдание — сознавать свое бессилие перед отказом веры, быть в любимой стране своего детства и не иметь возможности совершить чудеса. Разумеется, Он не мог быть связан в силе чудотворений, но чудеса, которые Он мог бы совершить, заранее ими отвергаются. Разве не похожи наши современники на жителей Назарета? Конечно, мы уже не живем в эпоху, когда с университетской кафедры профессора могли заявлять, что Христос никогда не существовал. Но для скольких сегодня Он только духовно сверходаренный, гениальный человек, как унижают Его многие, даже именующие себя христианами из числа сегодняшних католиков и протестантов, низводя его жизнь до только человеческого измерения. Это страдание любви от встречи с неверием и отвержением будет самым тяжким испытанием для Господа на всем Его пути. Оно будет простираться до Гефсимании и до Голгофы. Но оно не может никогда остановить Господа. И сейчас, отвергнутый в Назарете, Он идет по окрестным селениям. Неприятие Его в Назарете становится даром для соседних краев. Но Господь уходит, Он начинает сначала. Позднее Он даст Своим ученикам тот же совет: «Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших, во свидетельство на них». Главное в нашей духовной жизни может быть вовсе не успех. «Бог не требует от нас успеха, — говорит святой Иоанн Златоуст, — но труда. Очень важно уметь восстать после поражения, не отождествить себя с поражением, уметь извлечь из него уроки. Поражения научают нас смирению. Святые отцы говорят, что мы должны, как предтеча, только уготовлять пути Господу. Есть вещи, которые могут увидеть только глаза, промытые слезами. Придет время, когда мы увидим, что эти моменты нашей немощи — то, что было, может быть, самым великим в нашей жизни. Трудиться ради Царства Божия — это уже участие в главной победе, даже если мы терпим поражение.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж», выпуск новостей общественной и религиозной жизни. Святейший патриарх Московский Всероссий Кирилл в минувшую субботу возглавил торжества на Бородинском поле по случаю 200-летия сражения русских войск с армией Наполеона.
Как сказал святейший патриарх после литургии в Спасо-Бородинском монастыре, мы принесли сегодня Смоленскую икону, ту самую, перед которой молился Кутузов и наши воины. Мы и сегодня молились перед нею. Пусть Царица Небесная защищает страну нашу, воинство, народ и сию святую обитель. После богослужения он совершил молебен перед чудотворной Смоленской иконой Пресвятой Богородицы на батарее Раевского на Бородинском поле и литию, попадившим в войне 1812 года. 7 сентября икона покинула Смоленский кафедральный собор и была доставлена в Спасо-Бородинский монастырь. Главные церковные торжества по случаю 200-летия Победы в войне 1812 года состоялись 9 сентября, когда икона была доставлена в храм Христа Спасителя, который построен в память о героях Отечественной войны. Патриарх возглавил там литургию, затем крестный ход и молебен перед Смоленской иконой Богородицы. До 14 сентября чудотворная икона будет находиться в храме Христа Спасителя, а до 21 сентября в стенах Московского Новодевичьего монастыря. Смоленская икона Пресвятой Богородицы, именуемая Адигитрия или Путеводительница, имеет древнее происхождение. Кем и когда она была принесена на Русь, достоверно неизвестно. На рубеже XI-XII веков князь Владимир Мономах перенес икону в Смоленск, и с тех пор она обрела современное название. В 1812 году, перед началом Бородинского сражения, чудотворный образ был доставлен из Смоленска в Москву. В день битвы икону обносили крестным ходом вокруг Белого города, Китай-города и Кремлевских стен. Затем образ был перемещен в Лефортовский дворец, где находились раненые воины. Перед взятием Москвы французами святыня была отправлена в Ярославль, где оставалась до окончания войны. Из Ярославля ее вернули в Смоленск. Святыня пребывала в Успенском кафедральном соборе до начала Великой Отечественной войны, а дальнейшая судьба древнего образа неизвестна. Сейчас на его месте в кафедральном соборе находится чудотворный список, датируемый 1602 годом. В 1812 году при оставлении Смоленска образ был взят первой артиллерийской роты капитана Глухова. С этого времени и до изгнания французских войск за пределы Смоленской губернии икона находилась в 3-й гренадерской дивизии. 25 августа 1812 года, накануне Бородинской битвы, по распоряжению главнокомандующего Михаила Кутузова, святыня была обнесена по всем рядам войск, перед ней отслужили молебен с коленопреклонением. Святейший патриарх Московский Всей Руси Кирилл в воскресенье возглавил в храме Христа Спасителя церковные торжества в честь 200-летия победы России в войне с армией Наполеона. В храме собралось около 5000 человек, а снаружи еще порядка 10000. Как отметил святейший владыка после богослужения в храме Христа Спасителя, возведенном в память о героях войны 1812 года, тогда, 200 лет назад, вопрос стоял не о том, что какая-то иная армия или иное государство пришло в страну нашу и уйдет во свояси. Речь шла о самом существовании страны, ее святынь, веры нашей, тех принципов нашего общежития, которые народ впитывает с молоком матери, тех духовных и нравственных истин, которые пришли к нам от самого Господа. В этот день предстоятель Русской Церкви совершил в храме литургию, затем возглавил крестный ход и молебен перед перенесенной из Смоленска в Москву древней чудотворной Смоленской иконой Божьей Матери. Как отметил святейший патриарх в 1812 году, во много раз превосходивший возможности России в военном отношении враг перешел ее границы. Полумиллионной армией руководил опытный полководец, захвативший высшую власть во Франции в результате революции, которая не только стремилась установить справедливый порядок, и так его и не установила, которая стремилась разрушить свои собственные святыни, искоренить из своего народа веру. То был полководец, никак не связанный с христианской традицией, человек, не признающий Бога, отметил патриарх Кирилл, и потому не случайно, войдя в пределы России и увидев в каждом селении храм, в каждом городе святыни, поставил своей задачей не только пленить народ наш, но и уничтожить веру. И мы знаем, как осквернялись храмы, как выбрасывались иконы, спиливались кресты, уничтожались знаки и символы нашей веры, а значит и нашей основы духовного и нравственного бытия. По словам святейшего патриарха, Наполеон хотел воссесть на престоле в Кремле и закончить историю Святой Руси. Народ осознал грозную опасность, стал объединяться, забывая скорби, которые были в тогдашней жизни, преодолевая социальные, экономические разделения тогдашнего общества, и простые люди, ведомые генералами, которые часто по-французски говорили лучше, чем по-русски, но которые, как и народ, нутром своим осознали грозную опасность, пошли на врага. Народ боролся до последней капли крови, потому что понимал, что борется за родину и за веру, подчеркнул святейший патриарх Кирилл. Сегодня, когда и в нашем обществе появляются те, кто хотел бы всех нас пригласить посмеяться над нашими святынями, отказаться от нашей веры, а если и можно, то разрушить наши храмы, в тот момент, когда, конечно, никто не открывает войны, ибо пока еще силенок мало, те, кто тестирует наш народ на способность защищать свои святыни, вот в этот момент удивительно все совпало, что именно в этот год мы празднуем 200-летие Великой Победы, 400-летие преодоления смуты и 1150-летие нашего государства. Святейший Патриарх Кирилл призвал россиян через эти празднования стать не только по памяти соучастниками тех событий, но попытаться умом, сердцем стать соучастниками той великой борьбы, которую вели наши благочестивые предки за веру и за Отечество. И призыв этот, по его словам, актуален сегодня, потому что нас должны объединять те идеи, ради которых можно и должно отдать свою жизнь. Как сказал святейший Владыка, мы молились о всей исторической Руси, о народах, которые живут на ее просторах, о нашей современной России, проходящей непростой этап своего развития. Может быть, действительно, в каком-то смысле все судьбоносно, что в этот год соединились и празднования юбилеев, и горе от созерцания кощунств и надругательств, и печаль в связи с позицией многих, кто пытался оправдывать эти деяния. Предстоятель Русской Церкви пожелал, чтобы Господь даровал россиянам неприходящие силы, дабы укреплялась жизнь нашего народа, мудрость для преодоления разногласий и разделений, подобно тому, как обладали мудростью наши предки, защитившие в 1812 году наше Отечество. Святейший Патриарх Кирилл также зачитал патриарший указ о знаменовании 200-летия годовщины победы в Отечественной войне 1812 года Кафедральному соборному храму Христа Спасителя даровано право совершения божественной литургии с отверстыми царскими вратами «Да Отче наш». По призыву Святейшего Патриарха все участники богослужения пропели символ веры. Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл расценил нападки на церковь в последнее время как разведку боем. Надо проверить, насколько все-таки глубока вера и приверженность людей православию в России. Многие ведь давно уже похоронили всякую способность нашего народа, по крайней мере большинства народа, к самоорганизации, к защите каких-то ценностей, к защите своей позиции, отметил Святейший Патриарх в воскресенье в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Я не буду цитировать оскорбительные в адрес нашего народа заявления некоторых людей, которые считают себя креативным классом, но это пренебрежительный взгляд сверху вниз. И вот, наверное, и наступило время, особенно после того, как все вы видели то, что произошло в связи с принесением в Россию пояса Богородицы, отметил Святейший Владыка. По его словам, видимо, пришло время проверить, а действительно ли наш народ привержен вере, способен ли он ее защитить, способен ли он вообще что-то защищать. И произошли все эти провокации. Сегодня, я думаю, все те, кто затевал эти провокации, убедились в том, что перед ними не безликая масса тихого аморфного большинства, а перед ними народ, который способен защищать свои святыни, отметил предстоятель Русской Церкви. Святейший Патриарх Кирилл также назвал мифом утверждение о сращивании церкви с государством. Церковь защищает свою автономию. Церковь считает, что только свободная церковь в государстве имеет возможность духовно влиять на людей, что всякое сращивание, всякая клирикализация архиопасна для проповеди. Мы же проходили через все это в дореволюционное время. Там было сращивание, но не по вине церкви, а по вине государства, которое оккупировало церковь. Святейший выразил недоумение по поводу того, почему мы должны от одного факта, что президент или премьер-министр раз или два раза в год молится вместе с патриархом, делать вывод о сращивании. Он отметил, что оппонентов, по всей вероятности, пугает не сращивание, а христианизация нашего общества.
Господи, видя крадивое искушение, пришедшее на страну российскую, и кого пришедшее предложение в России наша, явилось и спасение свое, Всевышний Господи, услыши и помилуй.
Боже великий и непостижимый, Отче безначальный, собезначальный Сын и Дух сопресносущный, осуществляя несущее, спасая погибающих, животворящий мертвых, творящий по воле Твоей в силе поднебесной и вселениях земных, и дивным Твоим промыслом управляя всяческое. Преклони ухо Твое с высоты святыни Твоя, и прими от нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, им же велие Твое от бед и всегубительства спасение явил, сердцем и устами возносимые Тебе благодарственные сия моления, исповедания и словословия. Небо по беззакониям нашим сотворил нам, Господи, не по грехам нашим воздал нам, но призрел на скорбь нашу и на истребление стольного града Москвы. В нем же от лет древних призывалось имя Твое святое. И на усердное моление людей российских, не на своя правды уповающих, но на щедроты Твоя и многие и безмерные милости. Благодарим Тебя, Господи, ибо наказуя наказал нас в мале, и смерти вовеки не предал нас, и Отечество наше не дал на поругание и разрушение. Помоги нам, Господи, память всего славного Твоего милосердия твердо и непрестанно иметь в себе, якобы с Тобою утверждаемые и ограждаемые, всегда, как и ныне, воспеваем и прославляем имя Твое святое. Утверди благословение Свое на верных людях Твоих, и Дух Твой благий да почиет на них. Подашь хранимой стране нашей, граду Москве, всякому граду и весе, мир и тишину, пастырям ревность, святость, способность провозглашать правду, мужество и силу, правителям мудрость, суд и правду, законам силу и исполнение, православные веры утверждения. Пробави, премилосердный Господи, милость Твою ведущим Тя, и не познавшим Тебе явлен буди, еще же и врагов наших сердца к Себе обрати, да от восток солнца до запад, все народы страны наши, едиными устами и единым сердцем, воскликнуть Тебе гласом радования. Слава Тебе, Богу, Спасителю наш! Во веки веков. А сейчас я хотел бы снова обратиться к вам с просьбой. Давайте все вместе помолимся. И снова, как некоторое время тому назад, вместе пропоем символ веры, основу нашей веры и нашего упования.
Господа Иисуса Христа, Сына Божия.
Продолжает наше вещание очевидец и соучастник торжественных событий субботы и воскресенья 8 и 9 сентября нынешнего года, богослужений на Бородинском поле, торжественной божественной литургии и последующего молебна в кафедральном патриаршем соборе храме Христа Спасителя, протоиерей Александр Шумский, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Хамовниках.
Удивительные, потрясающие по глубине и смыслу были дни 8-9 сентября. Эти субботы и воскресенья из тех дней, о которых потом рассказывают внукам. Именно из таких золотых дней ткется стяг священной истории народа, стяг его священного предания. И какая же безмерная радость быть сопричастником и сопереживателем таких исторических и духовно-нравственных событий. 8 сентября святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию под открытым небом в Спасо-Бородинском монастыре. Почти все московское и подмосковное духовенство приняло участие в богослужении. Тысячи мирян молились вместе с нами. Это было поистине всенародное единение. Подобное ощущение глубочайшего единения со своим народом я испытал только в дни пребывания в нашем Отечестве честного пояса Божьей Матери. И сама природа в этот день, по милости Божией, возликовала вместе с нами и явила чудо преображения. Об этом я хотел бы сказать особо. Перед началом литургии все небо было беспросветно серым, пошел мелкий холодный дождь. Все несколько приуныли, понимая, что это надолго. Метеопрогноз, данный на этот день, не был исполнен оптимизмом. Духовенство выстроилось в два ряда, ожидая прибытия святейшего патриарха Кирилла. Повторяю, небо было абсолютно серым, и мелкий дождик вынуждал открывать зонтики. Но вот раздался колокольный звон, возвещавший приближение святейшего патриарха. И на наших глазах природа стала преображаться. По мере усиления колокольного звона небо начало очищаться с невероятной быстротой. Я такого, честно скажу, давно не видел. И когда святейший торжественно вошел во врата монастыря, его осиял ярчайший поток солнечного света. Литургия началась под абсолютно безоблачным голубым небом. Поверьте, я ничего не преувеличиваю, все именно так и было. Да и как же могло быть иначе? Ведь 8 сентября – день празднования в честь иконы Божьей Матери, именуемой Владимирская. Сама Царица Небесная послала нам ободряющий небесный знак. Вдохновенно, проникновенно и мощно служил наш предстоятель. Хотелось, чтобы литургия длилась и длилась. А у меня еще оказался дополнительный повод для радости. В этот день на литургию привезли воинов из подразделения «Витязь», в котором проходит срочную службу мой сын Федор. Воина встретил протоиерей Дмитрий Смирнов и провел их поближе к престолу. Все парни причастились, и сын подошел ко мне. Я его давно не видел, мы обнялись. Может, больше радость для отца священника. Подумай только, мы вместе, отец и сын причащались из одной чаши в день 200-летия со дня победы над страшным врагом на самом Бородинском поле. Именно в такие моменты ощущаешь непередаваемое словами единство со всей русской историей, с океаном народной жизни. И невольно вспоминается величайший подвиг Раевского и его удивительных сыновей, отдавших жизнь за Родину в этой великой битве. По окончании божественной литургии был совершен крестный ход от Спасо-Бородинского монастыря к батарее Раевского, сыгравшей исключительную роль в Бородинском сражении. Какой же это был потрясающий крестный ход. Впереди несли святые иконы, сопровождаемые двумя колоннами духовенства, облаченного в голубые ризы. Сзади шествовал святейший патриарх в золотых ризах, в сопровождении владык. А за патриархом текла река народа Божия. непередаваемое словами величественное зрелище. От восторга невольно наворачивались слезы на глазах. И я еще раз возблагодарил Бога, что родился на нашей русской земле, что являюсь сопричастником и созерцателем великого события, свидетелем выходящего за пределы времени чуда единения всех православных русских людей, ушедших, пребывающих и грядущих. У меня нет никакого сомнения в том, что невидимое облако Божьей благодати окутывало всех, кто шествовал в этом крестном ходе. А если Бог за нас, то чего и кого нам бояться? Страшиться нужно только одного – потерять состояние духовно-нравственного подъема, который мы обрели в тот памятный день. На батарее Раевского была сложена панихида по всем русским воинам, отдавшим жизнь за веру царя Отечества. А потом было слово святейшего патриарха Кирилла. Какое же это было слово? Ничего более сильного, вдохновенного мне слышать не приходилось. В какой-то момент мне даже стало страшно за него. Выдержит ли человеческий организм такую мощь, такую искренность, такую правду? Это было слово первосвятителя и воина, готовый идти до конца, сжегшего все гнилые мосты убийственных компромиссов. От этого шли мурашки по телу. Вот только тут я осознал, что имел в виду Константин Леонтьев, говоривший о священном трепете и даже о священном ужасе при созерцании идеальных пределов. Слава святейшего патриарха, открывались именно эти идеальные пределы, ведущие в божественную беспредельность. Говорил патриарх о верности. Он выделил самое главное слово, на котором всегда строилась и строится русская жизнь – верность. Святейший говорил, что когда наш народ оставался верен Богу и Отечеству, то всегда одерживал победы. Верность измеряется способностью человека и народа жертвовать собой. Нельзя, невозможно идти на смерть за комфорт, за экономическое процветание и тому подобное. Умирать можно только за идеалы и во имя священных идеалов. Вот главная мысль нашего патриарха. О том же он говорил и 9 сентября перед иконой Владимирской Божьей Матери у стен храма Христа Спасителя. Характерно, что либеральные СМИ почти никак не осветили празднование Русской Православной Церкви и православным народом памятных дней 8-9 сентября. Почему? Потому что они почувствовали силу и мощь православия, и они этого очень боятся. Мы видим, что Россия и русский народ еще дорожат своими идеалами. Еще не иссякла в нас потребность в жертве, а значит, у нас есть будущее. Ровно 100 лет назад, в день празднования столетия победы русского оружия на Бородинском поле, шел сильнейший дождь. Природа словно оплакивала будущее России. И через 5 лет произошла страшная революционная буря, опрокинувшая русский мир. Спустя 100 лет... был ясный осенний день с сильным ветром, который особенно усилился на батарее Раевского. Господь словно предупреждает нас. Россия победит, чему является залогом ясное небо. Но победит в нелегкой борьбе с революционными ветрами. Но победить мы сможем только в том случае, если сохраним в своем сердце, в своей воле, в своем разуме священную верность Богу и Родине.
Это был протоиерей Александр Шумский, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Хамовниках.
Продолжение той темы, которая висит над нами, как дамоклов меч, это тема купли-продажи и тема, в частности, купли популярности или купли возможности общения. И обратите внимание на то, что вот сейчас радио «Радонеж» достаточно со скромными возможностями радио, на мой взгляд, несет очень важную тему. Это тема разговора о человеческой сути, о человеческой душе, о внутреннем мире человека, в том самом мире, который забыт, растоптан или уничтожен, или исковеркан. Это еще хуже. И когда вдруг я наталкиваюсь все время на то, что передо мной какие-то фабрики звезд, или там какие-то девочки или мальчики, родители, которым заплатили невероятные деньги, чтобы их включили в эту звездную орбиту, и они теперь будут звездами за те деньги, которые они заплатили, это тоже ведь купля-продажа. И эти средства массовой информации, которые пропагандируют, это тоже на этом очень хорошо зарабатывают, и им даже не важно, будет звезда там Соня, Маша, Филипп, там еще, им важно на этом заработать. Как раз это та ситуация, когда нужно просто разобраться в том, кому это выгодно. И смотреть с этой точки зрения, это значит просто иметь здоровый взгляд на то, что происходит вокруг нас. Кто-то с этого получает какую-то выгоду. Ну что ж, он торгует. А мы, если у нас будет возможность, включим однажды радио «Радонеж» и поговорим, а что делается у нас внутри, не в кармане, а в душе нашей.
Завтра Святая Церковь совершает празднование усекновения честной главы Крестителя Господня Иоанна. У нашего микрофона настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве игумен Мелхиседек.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие возлюбленные отцы, братья и сестры, сегодня мы с вами чтим память великого пророка Божия, Крестителя Господня Иоанна, о котором сам Господь сказал, что нет больше врожденных женами Иоанна Крестителя. И сегодня мы празднуем усекновение главы Иоанна Крестителя. С одной стороны, это горе, печаль и трагедия. А с другой стороны, как верующие мы люди, мы празднуем переход его в вечность, к Богу, приобщение его к вечной жизни. И это и есть смысл и содержание нашей с вами веры, и фундамент, опора и упование. Если себе представить на секунду, что не было бы после смерти жизни, тогда вообще вся жизнь, она обессмыслилась бы. И кто-то из наших великих людей сказал, что смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. У неверующего человека как может вместиться в голову, что мы празднуем кончину? Только для них это кончина, а для нас, у святого и любого человека, это рождение и вечность. И его тоже рождение, но только не для этой жизни, а для той. И в этом же это тоже торжество, что человек через смерть родился в вечность. И поэтому, когда действительно у нас такие совпадения, усекновения, день мученической кончины, а что это такое? А это рождение. Как епископ Игнатий Богоносец, которого вели на казнь в Рим, и он писал христианам: «Не удерживайте меня!» То есть они пытались что-то сделать, чтобы он не принял мученическую кончину, избавить кого-то, может быть, выкупить, может быть, договориться. Он говорит: «Не удерживайте меня, потому что я пшеница, и я должен быть измолот зубами зверей, чтобы стать чистым хлебом для моего Господа». И мы знаем, что Игнатия Богоносца в римском Колизее растерзали звери. То есть он знал, чем кончится, и знал, чем начнется его жизнь. Игнатий Богоносец. Вот такой был взгляд святых на смерть, на кончину, на мучение, как на некий только переход. Переход в ликующую, никогда не кончающаяся жизнь с Богом. А жизнь с Богом, она таинственна. Она прекрасна. Она невыразима, она неописуема. Апостол Иоанн Богослов сказал: «А если бы вообще написать все то, что сказал Христос, я думаю, что самому миру не вместить написанных книг». То есть познание Бога, приращение, приобретение и умножение благодати, оно будет бесконечное. Когда люди говорят: «Слушайте, а это очень скучно. Вот как понять? Вот вечность. Вот что так вот все время, вот вечность и вечность, а что там делать-то? Ну, конечно, если вечно работать, то эта вечность, она, конечно, если мы эту вечность переносим туда, она, конечно же, не вписывается. Если вечно телевизор смотреть, то это понятно. Если вечно по магазинам ходить, это непонятно. Если вечно болеть и таблетки от давления пить, это тоже нам такая вечность, так сказать, она не очень-то сладкая. А это вечность сопребывания с Богом. Человек посетил какой-то монастырь и говорит: «О, такая благодать!» Человек приехал к чудотворной иконе и говорит: «О, такая благодать!» Человек поехал по святым местам: «О, такая благодать!» Это здесь, по России проехал, а потом, может быть, есть возможность куда-то выехать. Мужчины на Афон, там, к примеру, кто-то в Грецию, в святые места. И там тоже необъятное количество. И все, человек приезжает наполненный, все новое, все интересное, все благодатное. Если здесь у нас есть такая возможность этого приращения, этого умножения, этого познания и умножения благодати. Кто-то в Лавру, кто-то в Киевскую, кто-то в Почай, кто-то в Соловки, кто-то в Улаам, кто-то в Печоры. И все это только человека наполняет и наполняет. А в вечности этих святых мест будет гораздо, гораздо больше. Господь говорит: «В дому отца моего обители многие суть. Где я, там и ученик мой будет». Вот поэтому для нас день кончины не только святых людей, но и день кончины наших родных и близких должен растворяться надеждой, любовью, верой, не убийственными какими-то слезами, терзаниями своей души. А если мы верующие люди, то, как говорил святитель Феофан Затворник Вышинский, он говорит: «А я, говорит, думаю, придерживаюсь такого мнения, что по усопшим не панихиду, а молебен служить надо». В одном из писем есть у него такие слова. Почему? Ну, человек отмучился. Ну, человек все уже, закончился его жизненный крест, испытание. Теперь идет собирать то, что в своей жизни посеял. И он же сказал, что Бог на страшном суде будет искать не за что бы осудить человека, а за что бы оправдать человека. То есть он все для этого будет делать, искать. И поэтому мы верим и надеемся, что за душой всякого человека что-то доброе в своей жизни обязательно найдется. И поэтому действительно, вот если мы сейчас задумаемся, от чего нас избавил Господь и что Он нам дал. Дал нам быть выше не только обстоятельств жизни, а быть выше самой смерти. Мы празднуем усекновение. И мы говорим слово «праздник». В календаре он красным цветом отмечен в наших книгах. Для мирских людей несовместимые вещи. Два младенца-близнеца в утробе матери за два дня перед рождением. Один другому говорит: «Слушай, мы скоро родимся». «Куда, говорит, родимся?» «Ну куда? В другой мир». Потом этого спрашивает: «А ты, говорит, боишься?» «Боюсь». «А что ты боишься?» «Ну оттуда-то, говорит, еще никто не возвращался». Да, вот так и у нас, говорит, через смерть мы родимся. Родимся в вечности, и поэтому мы тоже не боимся и не должны бояться смерти. А скептик и неверующий человек говорит: «Ну оттуда же никто не возвращался, как и этот младенец, оттуда никто не возвращался». Однако же рождение существует, потому что у нас есть три формы существования нашей с вами души и тела. В утробе матери, здесь на земле и там в вечности. И поэтому в этот святой день памяти рождение и вечность святаго Иоанна Предтечи, который является ходатаем перед Богом за всех, кто с верой, надеждой и покаянием проводит свою жизнь, потому что говорится об Иоанне Предтече, что он есть учитель покаяния. Первые слова: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». И все время, когда читаю эти слова об этом великом святом, поражает его жизнь и такая несхожесть его жизни с нашей. Однажды к Иоанну Предтече Пришли его ученики и говорят: «Тот, о котором ты проповедовал, все идут к нему», указывая на Христа. Все идут к нему. То есть раньше к тебе шли, а теперь идут к нему. Им стало завидно. Им стало ревностно. То они были учениками учителя, к которому все шли, а теперь пришел кто-то, и теперь-то они пошли к нему. Они говорят, все идут к нему. И тогда Иоанн Предтеча говорит: друг жениха радуется радостью, слыша голос жениха. Ему должно возрастать, а мне умоляться. Ему должно возрастать, а мне умоляться. То есть, какое благородство души, какая глубина души, уметь встать, уступить дорогу, встать на второе место, казалось бы, с этой высоты, потому что тот, кто находится внизу, под горой, тому уступить еще место, десятку, труда не составляет. А кто стоит на самой вершине, на самом пике, казалось бы, славы, вот тут спуститься на несколько ступенек вниз и дать добровольно другому место, вот это в человеческой нашей жизни почти не бывает. И вот он пошел на это, и не только пошел, для него это радость, и друг жениха радуется радостью, слыша голос жениха. Вот так бы и нам научиться всем. Чужому возрастанию, чужой радости, чужому успеху, чужому благородству, доброте, милосердию, любви, благости. Чтобы это стало для нас вдохновением. И чтобы мы не говорили, что да ладно там, это только все внешнее. Потому что всем нам хочется других низвести до своего уровня и тем самым оправдать свою жизнь. Свое беззаконие. Сказать, да ладно, он добрый, да не очень. Он любвеобильный, да ладно, да не очень. Все там притворяется, все это фарисейский, все это только на показ людям. Часто у нас такое внутри, такая гнильца у нас бывает. Потому что иначе, когда мы действительно скажем, да, это святой жизни человек. А тогда в сравнении с ним, какая же наша жизнь? И тогда совесть нам подсказывает, ты это видел, ты это знаешь. Но так ты тоже можешь жить. Это же такие люди, которые находятся среди в такой же мирской, простой, обыкновенной жизни и обстановке. И вот это благородство, вот этот пример, вот это стремление брать пример с других людей, радоваться их жизни, успеху духовному, конечно же, прежде всего молиться о подражании им, завидовать доброй завистью. Потому что, когда мы действительно делаем какую-то духовную оценку людям и видим их похожесть на жизнь Божьих людей, то в нас должно только это вызывать стремление и хоть в какой-то малюсенькой мере, но подражание такой жизни. И вот Святой Предтеча нам в сегодняшний день вот этот маленький урок любви, благородства, дружбы, глубины, уступчивости, милосердия, снисхождения сегодня нам всем в этот святой день являет. И нам еще и еще раз напоминание, к чему мы призваны. К вечности, к великой жизни, к воскресению из мертвых. И это воскресение начинается уже реально сейчас. Потому что если не воскреснет душа из темницы греховной смерти, то не воскреснет сама и в жизнь в будущего века. А если жизнь с Богом начинается здесь, уже реально, сейчас, когда мы дышим молитвой, дышим Евангелием, дышим храмом, священным писанием, добрыми делами, тогда это естественно только, что посеяно здесь, то прорастет там. И Господь нам дает великую радость не только залог будущей жизни и будущей радости, а уже маленькие радости, они рассыпаны и здесь, реально, в нашей повседневной и особенно духовной жизни.
когда мы в храме, когда мы в молитве, когда мы в покаянии, в причастии, когда мы в добрых делах, милосердии, сострадании, тогда действительно Царствие Божие, оно приходит внутрь нас. Однажды один человек из глубины сердца воскликнул: «Господи! Господи! Где Ты? Господи! Господи! Где Ты?» А потом подумал и сказал сам себе: «Господи, а где я, что Тебя нет со мною? Где же я?» Если мы будем на месте, если мы будем внутри самих себя, если мы будем в любви и покаянии и смирении, то Бог будет с нами. Если мы сами внутри себя не будем, если Царствие Божие не будет привлечено в нашу душу и жизнь, и это реально, чтобы Царствие Божие внутри нас было, тогда и Бог там реально будет. А привлекается это Царствие Божие покаянием, добрыми делами, милосердием, молитвой, исполнением заповедей Божиих. Дай Бог, чтобы эта вера, это укрепление, этот пример святого Иоанна Предтечи, память которого мы с вами совершаем, его любовь и вера, были в нашей жизни. И тогда мы будем действительно детьми Божьими. И дай Бог, чтобы мы сподобились некогда услышать глас Господа нашего Иисуса Христа: «Придите, возлюбленные, наследуйте уготованное вам Царствие Божие от сложения мира. Аминь».
Вы слушали слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Веденской Оптиной пустыни в Москве, на праздник усекновения главы